1933 году, когда над миром нависла угроза фашизма, Николай Константинович Рерих создал очень значимую по своему содержанию картину «Свет побеждает тьму». На ней изображен воин в огненном плаще, поражающий страшное чудище – змея. Конь под всадником белый, как и надлежит быть коню победителя. Это не просто воин, а святой, о чем говорит светящийся нимб вокруг его головы. В этом образе явно видны черты святого Георгия Победоносца, каким его традиционно на протяжении многих веков изображают на православных иконах. В этой картине Николай Константинович Рерих отобразил один из великих космических законов – борьбы и победы сил света над силами зла. В своих статьях и письмах Николай Константинович не устает повторять священную формулу «Свет побеждает тьму». Эта истина остается непреложной. Что нам известно об этом святом? Как говорит житие, он родился в III веке в Каппадокии, на востоке Римской империи. У него были знатные родители. Отец – военачальник всей Каппадокии. Юношей Георгий стал воином, поступив на службу в армию римского императора Диоклетиана. За исповедание учения Христа он был подвергнут жестоким пыткам и казнен в возрасте 30 лет. Со временем Георгий стал почитаться как мученик и в V веке был признан святым и покровителем византийских императоров.
На Руси святой Георгий, в народе Егорий Юрий, стал известен со времен принятия христианства в конце X века. Очень много для утверждения памяти святого сделал киевский князь Ярослав Мудрый, принявший при крещении его имя. В честь своего покровителя он основал город Юрьев, построил монастырь и первый храм святого Георгия. День освящения храма 26 ноября 1051 года значится как Юрьев день или осенний Георгий. Георгий – великий победоносец. Его просят о помощи в борьбе с врагами родной земли. Его видят предстоящим перед престолом Господа как помощника и заступника. Освободитель пленных, защитник нищих, врач немощных – так он назван в житии. К святому Георгию обращается с просьбой о здравии душевном и телесном, о плодородии земли, ведь его имя в переводе с греческого означает «земледелец». Чудо Георгия о змее – один из любимых сюжетов древнерусского искусства. На многих иконах, посвященных святому, изображен мужественный воин, одолевший врага и прозванный за это победоносцем. Характерные для первых веков христианства на Руси и времен татаро-монгольского завоевания. Такие иконы были очень многочисленны.
Георгий наделен невиданной духовной силой, поражающей всякое зло. Его победа над змеем становится высоким символом победы света над тьмой. Щит с изображением всадника с копьем стал составной частью российского герба в XVI веке в царствовании Ивана Грозного. 26 ноября 1769 года учрежден орден святого великомученика и победоносца Георгия, или, как его еще называют, Георгиевский крест, самая чтимая в народе военная награда. Он вручался особо отличившимся офицерам за службу и храбрость. Среди награжденных орденом первой степени славные русские полководцы Суворов за разгром турецкой армии, Голенищев-Кутузов за победу над армией Наполеона, Барклай-де-Тали за окончательное сокрушение наполеоновской армии и взятие Парижа. С герба России образ святого Георгия исчез весной 1917 года, после февральской революции. В ноябре 1993 года на гербе России снова появилось изображение Георгия Победоносца, на груди двуглавого орла помещен щит с всадником, поражающим дракона копьем.
В учении Агни-йога в книге «Иерархия» сказано: «Часто слышите о битве, явленной силами тьмы. Теперь находитесь в середине ее. Поистине, сами иерархи приняли участие в битве, тем славнее будет победа». Елена Ивановна Рерих в своих письмах отмечала: «Такое напряженное время, такое насыщенное время. Все энергии устремляются к созиданию космическому. Также и силы тьмы напрягаются, но свет побеждает тьму. Так приближается великое время. Борьба светлых и темных сил ужасна, но свет побеждает тьму. В этой радостной вере мы продолжаем бороться и ждем сужденного часа великой победы». О великой битве и неотвратимой победе говорится и в «Гранях Агни-йоги», записи Бориса Николаевича Абрамова. «Суждена победа света, но люди должны принять в ней участие, встав на стороне сил созидания, сил света. При построении будущего нельзя забывать о темных, пытающихся разрушить каждое светлое начинание. Где свет, там и тьма, его антипод, потому так сложно строительство в мире земном. Лишь область абсолютного света, света без тени, тьму исключает совсем».
Тьма конечна, и в этом залог ее поражения. Небо придет и земля, но сферы бесконечного света над ними. Эти сферы примут в себя всех и все, кто и что в процессе эволюции жизни в состоянии будут подняться до них. Космический сор подлежит уничтожению и переработке. Тьма и служители ее – явление временное и местное. На высших планетах тьмы нет. Есть высшие ступени эволюции и низшие ступени эволюции, но нет темных сил, как на Земле. В этом второе ограничение тьмы. И третье. Тьма сама разрушает и пожирает себя. Но явления света суждены бесконечному росту. Конечна тьма, бесконечен свет. Николай Константинович Рерих утверждал: «Все равно свет побеждает тьму. Все равно добро победоносно. Нерушимость есть условие каждого созидания».
В древнерусском искусстве известен еще один образ воина, победившего змея. Это архистратих Михаил. Архистратих Михаил – водитель всего небесного воинства, обещанный всеми пророками спаситель мира и избавитель человечества от сетей и козней дьявола, владыка света, побеждающий дракона, змея древнего. Как пишет Елена Ивановна, более того, в древнейших еврейских писаниях архистратих Михаил назван богоподобным, отображением Бога и даже Богом, а сатана – противник, тенью его. Отсюда и изображение Михаила архистратига, поражающего дракона. Копье, не дремлющее над драконом, обычно понимается как символ зоркости и готовности к борьбе с врагами извне. В «Гранях Агни-йоги» говорится: «Я – смелым щит. Для защиты щит надо поднять. Щит держится твердой рукой. На щите начертано имя мое и лик мой на нем». Вооружение воина – шлем, панцирь, щит, копье, меч, стрелы и лук. Но шлем голову не заменит. И панцирь хорош, когда прикрывает бесстрашное огненное сердце. И надо уметь оружием света искусно владеть. Меч духа – оружие света. Разит, но не ранит. Огненный меч духа – луч света над головой воителя. И стрелы дальнего действия. Мысль – стрела, энергия света. Не знает она расстояний, которых не могла бы преодолеть. Когда выбрана цель и очерчен круг действий, стрела достигает цели без промаха. Не может ее не достичь, если послана твердой рукой. И копье наготове всегда, и не дремлет оно над драконом. Так воин на страже всегда, в готовности полной.
А теперь поговорим о разных драконах, подстерегающих человека на всех путях. Дракон – символ темных сил во всем их разнообразии. Изменчив облик дракона, и нужно уметь его находчиво распознавать. Дракон – это не безобидный доледниковый хвостатый, это свирепый людской эгоизм, доходящий до опасных пароксизмов, называемых бешенством эгоизма. Пищей для дракона служат энергии самого человека. Он сам питает их своей жизненной силой. Где же гнездятся эти драконы? Утверждают, что злейшее гнездо будет в роскошных палатах или за прилавком менялы, или в складе торговца. Но легче найти безвредного менялу и честного торговца, нежели пробить броню отрицания и недопущения. Отрицатель не только готов защищать свое невежество, но он мечтает окружить все человечество стеною ужаса. Где же первопричина бешенства эгоизма? По какому признаку можно находить гнездо самости? Дракон самости – неизжитая, низшая природа внутри самого человека. Она яростно противодействует каждому усилию духа сбросить с себя ее цепи и освободиться от ее власти.
Дух хочет взлететь, а дракон самости, вооруженным упорством астрала и нежеланием расставаться со своими привычками и слабостями, мешает и противодействуют каждому светлому начинанию. Грозное время у порога. Надо немедленно приступить к трансмутации, преображению всех своих энергий. Начнем с самой упорной энергии – эгоизма, этого свирепого дракона самости со всем его хвостом, самомнением и властолюбием, себелюбием, обидчивостью, раздражением и опасением, сомнением и тому подобными украшениями, и заменим его крыльями утверждения единства, полной солидарностью со всеми идущими этим же путем, признанием иерархии, терпимостью и признательностью к справедливым указаниям и заключим доверием до конца. Не будет рождаться радость от саможаления и мужество от сомнения. Между тем, одно слово о подвиге должно вдохновлять. Одна мысль о продвижении должна удесятерять силы. Какое дело подвижнику до всех драконов? Он не замечает разъяренных зверей, ибо вдохновение – щит верный.
Дракон самости очень прожорлив. Лишая дракона самости поступлений жизненной силы, отказывая ему в питании мыслями, чувствами и эмоциями астрала, которыми он яро живет, взять его можно измором, пищи ему не давая. Помните сказку о том, как у змея вместо каждой отрубленной головы вырастала новая? Дракон самости тоже многоголов, и на месте каждой срубленной вырастает новая. Уявление самости, уничтоженное в одном аспекте, проявляется в чем-то другом. Дракона надо поразить в сердце, и тогда ни одной головы уже он не поднимет. Можно вспомнить, с каким упорством и как жестоко боролись аскеты с драконом, нося вериги, власеницы и истязая себя самобичеванием, голодом и всеми доступными мерами, лишь бы сломить ярость этого дракона и его умертвить. Но отменены и аскетизм, и самоистязание. Единым началом духа ведется борьба с врагом древним, астралом, цитаделью и оплотом самости. Казалось бы, как просто отрешиться от себя и сосредоточить мысли свои на избранном облике света. Но в мысли вторгается самость и все, что связано с ней, и застилает собою избранный лик, наполняя сознание перепевами личных звучаний.
Но не отступает герой перед драконом, как бы он ни был живуч, а продолжает борьбу, изыскивая способы, как поразить это чудовище мрака. Так пусть же не дремлет копье над драконом, когда он повержен. Даже убитый в одной форме, он вдруг воскресает в другой, неожиданной, новой, и жалит, и кусает, и наносит раны, и одеяние рвет, и прободает кольчугу защиты, и делает человека слабым. Когда дух поднимается кверху, и сияют огни, дракону его не достать. И тогда он не страшен, ибо привязан к земле. Но при спуске духа на землю чудовище становится снова опасным, ибо яро стремится победить воителя духа и сделать своим слугою и рабом, чтобы жить его плотью, а питаться кровью и его жизненной силой. Как вампир высасывает свою жертву, так и дракон самости пожирает высшие энергии духа, устремляя их вниз и заставляя служить себе. Дракон должен быть уничтожен. Лишь немногие победители дракона рухляди, но многие мечтают о собственных приобретениях. Современная индустрия и вся вещевая продукция настолько неуравновешены количественно и качественно, что пока исключает возможность правильного распределения вещей. Насильственное и неосознанное распределение порождает лукавство и ложь.
Ожидать ли новых возможностей в бездействии или углублять сознание по существу? Вы помните слова Будды об ученике, окруженном вещами и осознавшем отказ от собственности? Нечего насильно пытаться отнимать вещи и тем создавать страсть к рухляди. Главное – разумно решить образовательную задачу значения владения вещами без унизительного чувства собственности. Не важно, что кто-то останется в своем кресле. Важно, чтобы сознание впитало понимание нелепости своего собственного кресла. Необходимо, чтобы это осознание явилось не отказом, а свободным завоеванием. Ядовитое дыхание собственности можно уничтожить лишь продуманной программой школ. Не существует учебников, направляющих сознание против собственности. Как правдивы должны быть исторические сопоставления, как строго должны быть подобраны биологические подробности, чтобы показать противозаконность и тщету собственности. Законы свойств материи свидетельствуют, как собственность не отвечает природе человека. Спешите сбросить рухлядь. Мыслители древности называли земную жизнь единоборством с хаосом. Отважный воин облекался в тяжкий доспех, и одинокий устремлялся на поиски дракона хаоса.
Воин мог знать, что дракон подстерегает его на всех путях, но изменчив облик дракона, и воин должен был находчиво распознать его. Конечно, нередко воин впадал в леность и блуждал, не совершая сужденного подвига. Спросят, почему воин должен был покинуть надземную крепость? Разве он не мог со стен разить врага? Разве у него не было копья и стрел? Вокруг твердыни, наверное, тоже гнездятся драконы. Но дело в том, что воин должен найти самых сокровенных чудовищ. Они скрыты в дальних ущельях. Чем труднее, тем светлее подвиг, тем победоноснее возвратится воин в твердыню свою. Поединок с тьмою неизбежен, и волны хаоса должны захлестывать смелого борца. Но и такие пробные камни свидетельствуют только о непобедимости духа. Были сожженные, были распятые, были обезглавленные, были удушенные, были зверьми убитые, были проданные в рабство, отравленные, заключенные в темнице. Словом, все муки претерпели, чтобы испытать свою крепость. Нельзя думать, что расширенное сознание дается без битвы. Каждый, желающий служить с иерархией света, знает, что ему придется выдержать натиск тьмы. На словах все к тому готовы, но на деле каждый или почти каждый желает по возможности уклониться. Не подумает он, что каждый такой уклон есть лишь удлинение пути. Много ждущих. Пусть они прежде всего услышат о трудностях пути. Пусть они ясно представят себе битву с тьмою. Пусть не мечтают избежать ее. Пусть путь к радости не может быть легок.
Радость будет, но теперь предстанем во всем доспехе духа. Если бы знали, какое чудовищное сопротивление разнузданных и вышедших из равновесия стихий приходится преодолевать служителям света. Если бы видели волны наступающей тьмы. Если бы могли представить себе мертвящее дыхание масс коричневого газа. Истинно поразились бы размаху борьбы, неустанной и трудной, которую нельзя прекратить, ибо тогда хаос затопит планету. Тот, кто к великим учителям близко подходит и стать хочет еще ближе, должен быть готов разделить с ними тягость борьбы, должен быть готов к нагнетениям непомерным. Нужно брать пример с тех отважных огненных сердец, которые не только не бегут от огнедышащих драконов, но и безбоязненно приближаются к ним. Огонь и свет высшего мира являются обычным явлением. Гораздо чаще, чем думают люди, эти искры проникают в земные слои. Конечно, их объясняют как электрические проявления, сущность их не будет чужда тому, что принято называть электричеством. Но такие посылки происходят от мыслительной энергии высшего мира.
Обычно люди жалуются, что нежданно прилетают эти вестники. Среди обычной работы можно вдруг увидеть световое указание. Может быть, оно должно влить мужество, бодрость и напомнить о высшем мире, чтобы заложить в сознание еще один прочный камень. Чудесные огни и света высшего мира. Они не опаляют там, где добро. Они каждый раз заставляют помыслить о незримом величии. Нужно принимать эти мосты как путь единый. Ужасно убояться света. Тогда огонь может обратиться в пламя поедающее. Страх неуместен, а ужас разрушает сам себя. Спасительный Агни ведет в миры прекрасные, но следует заботиться о нем, не забывать о его существовании. Многие духи, хотя и не опускаются до животного состояния, но постыдно толкутся на месте и даже боятся Агни. Посреди земных странствий эти робкие боялись всего сущего, и огонь для них был самым страшным понятием. Они забыли о свете, который мог приблизить их к прекрасному миру, но страх – плохой советчик.
Говорит великий учитель, много раз я предупреждал против страха и предательства. Нужно запомнить это с эволюционной, точки зрения. Все субстанции страха противоположны огню. Таящие в себе зародыши страха, не приближайся к огню. Явление всех продуктов страха испепелится огнем. Потому устремление к огненной стихии должно значить отречение от всякого страха. Никто не подойдет к огню со страхом. Никто не подойдет с ненавистью, ибо огонь есть любовь. Когда продвижение останавливается, и человек начинает пятиться назад, все его неизжитые свойства вновь оживают, приобретают новую силу и ждут отступника, чтобы принять его в свои объятия. Пока совершается движение вперед, они не страшны, ибо они позади, в прошлом, но стоит остановиться или начать движение назад, как неизбежной становится опасность попасть под их власть. Лишь в стремительном полете в будущее спасение от прошлого. Ибо ждущие тени его оживают при каждом отступлении, потому путь только вперед. Пути назад нет, разве только что в бездну. В сущности говоря, пути только два – путь к свету и путь во тьму, путь правый и путь левый, путь вверх и путь вниз. И хорошо, когда осознается и понимается, что назад пути нет.
К сожалению, склонность к козлу в человеке сильнее, чем стремление к добру. По наклонной плоскости так легко и просто катиться. Намного легче, чем взбираться на опасные скалы. Пока внутри идет борьба двух начал, света и тьмы, ничего не потеряно. Борьба означает, что дух жив. Только безвольное подчинение неизжитым свойствам низшей природы означает поражение. Бороться приходится всем идущим по пути, но противник всегда по плечу. Искушения утончаются по мере утончения сознания. И если ученика искушают бесы, то адепта – иерофанты зла. И ставки их всегда на нежитые свойства характера. Было бы за что зацепиться и проникнуть внутрь крепости. А посредников и помощников темные избирают из окружающих. Действуют обычно из тонкого мира. Борьбу приветствуем, как преддверие победы. Что пользы человеку, если он весь мир победит, а самого себя не преодолеет и останется рабом своих собственных слабостей и недостатков, и унесет их с собой в мир тонкий, где обостряется все, и где все неизжитые свойства поднимают свою голову и болезненно жалят своего обладателя.
Огонь, горящий в сердце, имеет очищающие свойства, которые при постоянстве горения сердца незаметно для самого человека постепенно освобождают его от вековых наслоений, мешающих ему продвигаться. Маломалейшие чувства и мысли особенно важны, ибо когда эти крошки от тьмы, особенно велика опасность от них, именно благодаря их малости, ничтожности и незаметности. Не только на дракона зоркость нужна, но и на этих малых и очень опасных вредителей духа. Убережемся от них. Червь сомнения – это очень показательный символ. Именно такой червь подобен бацилле, разлагающей психическую энергию и влияющей даже на состав крови. Когда-нибудь ученые покажут психическую и физическую способность человека, психическую и физическую особенность человека, впавшего в сомнение. Такие последствия болезни сомнения будут среди самых заразных. С младенческого возраста нужно применять лучшую профилактику против сомнения. Это здоровая разумная пытливость. Она не породит сомнения. Но всякое невежество будет источником самых уродливых сомнений. Сомнение в конце концов приведет к предательству. Эпидемия предательства стала уже планетарным бедствием. Так из ничтожного червя образуется самый ужасный дракон. Если что-то вновь будет допущено в сознание из мыслей о прошлых свершениях, дракон поднимет голову и может наброситься на своего породителя. Именно наброситься, ибо неизжитые, но лишь подавленные мысли яро набрасываются на своего породителя, как только появляется хоть какая-нибудь возможность войти в сочетание с сознанием.
Мысль – спутник верный. Она будет ждать у порога. Если мыслей было много, они все будут ждать, чтобы сопутствовать далее. И тут все будет зависеть от выбора. То, с чем вспыхнет желание войти в сочетание, то, что будет выбрано, то и будет сопровождать далее развоплощенного духа. Притяжение утверждается на земле, его следствие продолжается в надземном мире. Темные твари караулят и днем, и ночью, чтобы вредить. Нужна постоянная зоркость, иначе не избежать мелких вредительств. Конечно, действуют через окружающих, которые легко поддаются их внушениям, и служат каналами передачи. Очень мешает неизжитое, так как начинается звучать мыслям, подброшенным темными. Здесь особенно нужен суровый контроль над мыслью, без малейших попустительств. Ведь негодные мысли соединяют с темными сферами пространства и устанавливают с ними связь. Все это известно давно, и остается только одно – неуклонно следовать даваемым указаниям. Когда созрело решение утвердить то или иное качество духа, и колесо закона приведено в движение, тотчас же возникают препятствия, сила которых прямо пропорциональна силе решения воли. И чем выше хочет подняться дух, тем больше противодействие, тем труднее препятствие и тем больше трудностей. Это действуют силы обратного удара или силы противоположного полюса.
Закон неизменен. Действие равно противодействию. Человек, утверждающий в себе свет, вызывает на себя волны тьмы, сила которых равна силе его решения утвердить в себе свет. Это и будет стражем порога. Пришло время ближе познакомиться каждому человеку со своим астралом. Большинство людей не используют знания об астральном и ментальном телах, о которых говорится в учении жизни, потому что кто-то ничего не знает об учении, а кто-то ставит себя на уровень выше высшего и все знает. Знать-то знает, да не применяет в своей жизни. Хорошо знания сочетать с применением на практике и особенно понимать значение работы над своим астралом. Эта работа – увлекательнейшее занятие, дающее жизненные силы, радость, удачу и жизнь, полную устремление к творчеству. Потому что первое условие для этого – здоровье у вас будет. Что же такое астрал? Астрал – это тонкое тело, состоящее из невидимых обычному зрению энергий, имеющее такую же форму, как и физическое тело, и активно участвующее в жизни человека. Оно как бы сокрыто за физической оболочкой. Астрал – это и тело, и оболочка, и проводник, который живет вместе с плотным телом. А после смерти физического тела он продолжает жить в ином мире, в том мире, о котором мы, люди, пока мало знаем. Редко кто из людей, живущих в физических телах, умеют отделить в сознании астральное тело и активно воздействовать на него. Астральная оболочка у каждого человека своя, имеющая вполне определенную природу, качества, свойства, характеристики, действия, проявления, и было бы полезно узнать о своем астрале все, что необходимо. Астрал невиден. Его нельзя пощупать, но его можно ощутить, осознать, познать, пожелав обрести сокровенное знание по этой теме и применить в жизни.
Представьте себе, что вы теоретик, изучающий труднейший предмет – физику. Пишите формулы, а потом, используя свои знания, запускаете вполне видимую и ощутимую ракету в космос. Также и специалист по предмету теория механизмов и машин используют свои теоретические знания при конструировании деталей машин, применяемых в машиностроении. Получив теоретическое знание по теме астрал, вы сможете сконструировать свою астральную оболочку, которую можно использовать в жизни на Земле, а после смерти физического тела в тонком мире, где будете жить красиво, если астрал красив, или безобразно, соответственно облику вашего астрала. Но творец астрала – вы. А это прекрасно, потому что некого обвинять в плохой жизни. Там даже Бога. Ах, если бы люди об этом знали! Даем совет. Читайте и изучайте то, что понятно. Если будут какие-то непонятные положения – не смущайтесь и пропускайте их. Когда ваше сознание расширится, ассимилируя изложенный материал, станет понятным то, что до этого вы не воспринимали. Не переживайте, не раздражайтесь, бесстрастно продолжайте читать и изучать. Если сказанные или прочитанные слова вызвали у вас неверие, сомнение, раздражение, то не прикасайтесь некоторое время к знаниям. Если заинтересовались, благо вам. Тем, кто прикоснется впервые к учению Агни-йоги, будет трудно. Чем самостнее человек, тем труднее обретать те сокровенные знания, которые даны Владыкой Света человечеству. У самостных людей мозг и интеллект всегда борются с сердцем и часто побеждают. Им трудно изучать учение сердца, потому что слова учения – вложен огонь сердца великого владыки, который опаляет мозг и закрывает вход холодному сердцу.
В чем причина всех людских несчастий? Можно ли прожить жизнь без них? Что для этого нужно? Причина людских несчастий в неуемном астрале. Очень важно понять, куда влечет человека своеволие астрального проводника. Ведь проводник – это инструмент или орудие воли, но отнюдь не наоборот. Загляните в сумасшедшие дома, в притоны картежников, наркоманов, пьяниц, в ночлежки падших людей и поймете, куда устремляет астрал свои жертвы. Много несчастий, и сверх их всех он порождает много трагедий, насилий, убийств, скандалов и ссор. И самая страшная трагедия человечества – одержание – вызывается им же, ибо одержатели действуют всегда на астрал и через астрал. Можно проследить, как действует астральный паяц. Все смеются, смеется и он. Все плачут, плачет и он. Все бегут в животном пароксизме страха, мчится и он. Все дрожат от империла, злится и он. Так, подражая и заражаясь, он делает все, что делают люди, не зная ни удержу, ни контроля. Изгнанный из двери, он залезает в окно. Изгнанный через окно заползает через щель, даже самую малую. Таковы действия астрала, импульсы которого, пресеченные в одном направлении, проникают в другом и под совершенно новой окраской. Отрубленные головы змея вырастают вновь. Но астрал, он астрал, беспокоится, волнуется, боится, завидует, злобствует, раздражается, исходит всевозможными вожделениями, он льстит, унижается и яро хочет своего ненасытной жадностью хотенья. Поэтому он назван в учении телом желаний.
Насытить его и удовлетворить невозможно, как и двуногого, копящего деньги. Чем больше имеет, тем еще больше хочется. Это свойство астрала следует иметь в виду, когда он начинает предъявлять свои требования. Кажущееся удовлетворение наступает на короткий момент, чтобы потом желание вспыхнуло с новой силой. Удовлетворение их, как топливо, которое мы подбрасываем в костер. Ошибочно думать, что попустительство и потворство своим слабостям и голосам прошлого могут их насытить и удовлетворить. Наоборот, от этого они только крепнут, усиливаются и требуют новых и новых поблажек. Астрал требует своего, ибо хочет жить своими переживаниями и склонностями. Ему нет дела до того, что накопленные им переживания тяжко обременяют дух, что для жизни индивидуальности нужны накопления высших энергий, а не астральных. Он может довести человека до того, что вся страница данного воплощения будет вычеркнута из книги жизни. Что можно отнести к несчастьям? Несчастье невозможно охарактеризовать, перечислив их по алфавиту и разложив по полочкам в папках. Все в жизни по сознанию. Осознание – это состояние психической энергии человека, которое позволяет работать с ним, доводя его до сознания высшего уровня, до божественного сознания.
Итак, поговорим о несчастьях, которые возникают в сознании человека. Для одних смерть – врата в новую жизнь, для других – уход в небытие, сопровождаемый жутким страхом исчезновения. Для одних лишение каких-то вещей и собственности – освобождение от цепей рабства. Для других – трагедия утери материальных ценностей. Для одних – болезнь, посещение болящего Господом. Для других – страх перед смертью. Для одних перемена места – радость путешественника и ознакомление с новыми местами, обычаями народов. Для других – нежелательный болезненный отрыв ауры с насиженного места. Можно приводить до бесконечности примеры, когда одно и то же событие для одного человека – счастье, для другого – несчастье. Итак, все воспринимается по сознанию человека – а сознание можно воспитывать, расширять, углублять, возвышать, соответственно доводя его до высшего сознания. Для этого нужно воспитывать свою психическую энергию, которая исходит от человека в пространство. Какие энергии излучает человек? Добра или зла? Спокойствие или несчастье? Осуждение или похвалы? И так далее, до бесконечности. Можно довести свою психическую энергию до психической энергии высочайшего уровня.
Для чего была нужна астральная оболочка? Почему она стала ненужной для эволюции продвинувшегося духа? Астральная оболочка и ее настоящая жизнь уже не нужны для эволюции продвинувшегося духа. И потому жизнь в астральных эмоциях будет шагом назад, а потворство астралу – поражением в борьбе за свободу духа. На сегодня основной задачей всего земного человечества является освобождение от астрала, очищение тонкого тела и накапливание огней для возможности пребывания в тонких телах в высших сферах. Почему высший астрал – то есть та астральная оболочка, которая была промежуточным телом между плотным и тонким телом, вдруг стала врагом эволюции духа? Почему при развитом ментальном теле, его еще называют телом мысли, не ментал взял власть, а астрал? Тело желаний, эмоций, чувств, низких вибраций властвует и над ментальным телом, и над личностью, и над духом. Почему волю разрушает астрал? И имеет на это силы.
Ответ дан Владыкой Света. Ненужной становится астральная оболочка, выполнившая свой эволюционный долг. Теперь надо найти силы преодолеть в себе ветхого человека. Упорство его ветхого невероятно, ибо он и есть то личное малое «я» человека, которое он принимает за себя. Сколько времени потребовалось на формирование этого «я», и когда оно уже оформлено, оказывается, что это «я» только кокон, только носитель другого большого «я», которое должно родиться из малого. Но кокон отбрасывается за ненадобностью, когда у бабочки вырастают крылья. Точно так же малое «я» оказывается ненужным, когда вырастает большое «я». Астрал – главный носитель малого «я». Все это так, и все же расстаться с привычным носителем малого «я», равно как и с самим этим «я», трудно необычайно. Трудно пробить скорлупу своего аурического яйца и выйти из него на простор. Малому «я» там нет места. Оно служит только помехой свободе пространственной жизни. Раб боится своего хозяина, астрал – своего господина, высшего «я» человека.
Радостно и победно вступим в новое понимание нового взаимоотношения со своими оболочками, которые подчинены духу и находятся под его властью и контролем. Осознание человеком власти своей над своими оболочками дает эту власть ему в руки для полного овладения ими. Будущая новая форма поведения и проявления себя в жизни, являющаяся новой ступенью сознания, включает в себя то, чего не было раньше – новая, сознательная, утверждаемая волей. Но астрал привык жить и действовать по-старому, как раньше. Отсюда столкновение и борьба между рефлекторностью привычных поступков и действий и сознательным приказом воли, принявшей новую форму выражения воли духа. Двигаться вперед в будущее по старым колеям – значит оставаться прежним. Лунная рефлекторность астрала – наследие прошлого. Животное живет рефлексами. Животное начало в себе подчиняется воле восставшего духа. Но так как на оформление астрала потребовались миллионы лет медленной эволюции, то и борьба с ним потребует много времени и сил. Астрал выполнил свое назначение. Астрал больше не нужен. Но он так долго владычествовал над сознанием человека, что никогда не откажется от власти без жестокой борьбы.
Живем в трех мирах. При жизни в физическом теле все три оболочки – физическое, тонкие, астральное и ментальное – принимают ярое участие в ней и развиваются, и растут соответственно до своего полного и конечного оформления. Каждая оболочка должна быть оформлена до конца и увенчана красотою. Но до конца не оформлено даже физическое тело, то есть оно еще не выразило собою принципа совершенной красоты и гармонии. Точно так же не закончена эволюция и других оболочек, хотя в процессе эволюции у некоторых духов астрал уже выполнил свою роль. Красота астрального тела у духов высоких изумительна, сияющие, ослепительные и прочие оболочки, но красотою и сиянием всех их превосходит тело огненное. Следует помнить, что все тела, кроме тела огненного, временны, а усовершенствование и трансмутация их нужны для оформления именно огненного тела. Назначение человека в космосе велико, и только в теле света может он полностью его осуществить.
В процессе эволюции человечества уже доступна ступень, когда астральный проводник, выполнив свое эволюционное назначение, станет совершенно ненужным. Но сейчас эта ступень доступна лишь для продвинувшихся духов, которые начали формировать огненные тела для высшей триады. Отдельные люди к этой ступени уже подошли, и отсюда борьба их самих за свое господство над астралом и астрала за свое существование. Астрал – это только оболочка, повторим, проводник, орудие духа, но не сам дух. Можно отлично жить без всяких астральных эмоций и все же оставаться полноценным человеком, ничего при этом не потеряв. Сфера астрала касается низшей шкалы жизни, без которой расширенное сознание может обходиться совершенно свободно. Эмоции астрала – сор. Поле посева – пространство, а семена – все то, что исходит от человека в окружающие его сферы. Пусть это, исходящее от него, будет лишено всяких эмоций, то есть все остается по-прежнему – только тушатся вспышки астрала и ярое, ненасытное желание его во все время что-либо переживать. Не нужны эти переживания ни пространству, ни самому породителю их, так как астрал есть средоточие личности и самости, которые на известной ступени эволюции духа становятся только обузой.
Личные мирки прапрадедов, когда-то умерших, не нужны ни эволюции, ни пространству, ни космосу, ибо только засоряют их, как изношенное и сброшенное платье, являясь лишь хламом и ссором. Только светлые духи, живущие жизнью сверхличной, не оставляют после себя ссора. отныне каждый день пусть начинается мыслью о новом посеве. Что сегодня смогу принести я пространству и чем насытить его? Что посеять в невидимом лоне его? Чем украсить ауру планеты, дом мой земной и надземный? Так вопрошает себя ученик. Только обузданный и дисциплинированный астральный проводник может служить как индивидуальной эволюции духа, так и планетной. Украсить ауру планеты мыслью своею и обогатить сокровищницу пространственной мысли – задача служителя света. Кто украшает свой дом земной? Кто города, скверы, парки, общественные строения, театры, клубы? А кто и пространство, и ауру этой планеты, или свой космический дом? Служение пространству – долг носителя света. Сорильщики не думают о пространственном служении, предпочитая личный свинарник и груды пространственного ссора, мешающего не только им самим, но и другим людям. Забывают, что вред этот уже не их личный, но общечеловеческий и общепланетный.
Человек ответственен за свои мысли и чувства не только перед собой, но и перед миром. Можно представить себе, чем засорены сферы вокруг Земли на огромных пространствах. Все исходящее от человека остается в ауре планеты, совершенно так же, как и в его существе, нанося глифы на его ауре. Контроль над всем тем, что исходит от человека, контроль над собой необходим настоятельно и неотложно. И первой ступенью его будет контроль над астралом. Сеятель должен сеять только добрые зерна, ибо он же и жнец. Кто же захочет сорняками питаться, когда время жатвы придет? И что скажет ему коллектив, если сеятель будет пытаться питать их этими сорняками? Хочет того человек или нет, но все люди коллективно несут ответственность и пожинают плоды того, что посеял каждый из них в отдельности. Человек является ответственным, хочет он того или нет, за себя, за все человечество в целом, за мысли и чувства свои, за слова и поступки. С астралом надо покончить, расчленив его элементы, чтобы было легче их отбросить. Астрал неуемный можно рассматривать в себе как отдельное начало или оболочку, которую можно изменять, и ее составляющие элементы заменять другими, более совершенными.
У обычного человека сознание живет в каком-либо одном из своих проводников, имеющем преимущество перед другими. У мыслителя – в ментале, у рекордсмена – в физическом теле, у игрока или пьяницы – в астрале, у редких людей – в доме духа. Конечно, все три переплетены и связаны тесно. Очень важно ощутить, что большое «я» в человеке не есть его оболочки, которые являются только орудиями выражения духа. Можно обойтись и без них, если пребываешь в духе. Бездна непонимания является той тропой, по которой идет человечество. Но насколько же можно подняться дальше и выше, зная о разделении и связи между тремя телами? Физическое тело уже оформлено, астральное тело почти оформлено, а самое тонкое ментальное тело оформлено лишь у избранных. Надо отделить в сознании сферу тонкого мира от плотного, чтобы уловить их границы, столь крепко и сложно переплетенные между собою. Пишет рука, совершая чисто физические движения, но если отнять стоящую за ней мысль, приводящую в движение пальцы, процесс станет невозможным. Обезьяна тоже может двигать пальцами, но не может писать, так как отсутствует мысль, ибо мыслитель только человек.
Можно сказать лишь одно. Подобно айсбергу, большая часть которого погружена в океан, и лишь незначительная верхушка поднимается над поверхностью воды, невидимая скрытая сторона каждой проявленной вещи и каждой живой формы существует в мире незримом, в мире тонком, в большей части своей, в мире же плотном, видимо, лишь их плотная, внешняя оболочка. Это нетрудно понять, если представить себе, что в малом желуде заключается жизнь огромнейшего дуба, и что родословная желудя уводит сознание в бесконечное прошлое эволюционного развития растительной жизни. Глазу же видим лишь желудь, лишь плотная его форма. И также точно во всем. Великое невидимое соприкасается и сочетается с малым видимым и с внешней формой явлений. Сознательное усовершенствование человеческого аппарата должно быть первейшей обязанностью человека, ибо только этим путем недостижимое становится достижимым. Аппарат этот сложен необычайно. Он семеричен. Каждый принцип имеет свою оболочку или форму, в которую он облечен. Начиная с плотного тела, через все оболочки, временные и сменяющиеся при цикле каждого воплощения, человеческий аппарат завершается несменяющимся огненным телом.
Ясность сознания и возможность действовать сознательно при жизни на Земле в каждом из проводников отдельно на соответствующих каждому планах зависит от степени оформления проводника. Сверхличное сознание означает оформление высших тел. Оформление того или иного тела еще не означает овладение им. Астральное тело оформлено у всех, но владеют им единицы. Физическое тело оформлено у всех, но власть над ним имеют только адепты. Степень власти над телом, то есть сознательное и по воле умение им распоряжаться, служит показателем того, насколько сознание может в нем жить или ощущение его исключать почти полностью. Прекращение или прерываемость сознания не означает прекращение жизни. Человек спит, сознание его не функционирует, но он жив. Точно так же и после смерти. Он может спать и в своем тонком теле. Сознание не уявляется, но он жив. Перерывы в сознании отнюдь не означают смерть. Бессмертие – это одно, личное сознание – другое. Личное сознание смертно, так как ограничено одним воплощением. Не может быть физического сознания в теле астральном. Оно претерпевает даже у живого человека в случае выхода в этой оболочке известные видоизменения.
Достойно сожаления страстное желание умершего человека удержать свое обычное земное сознание в необычности надземных условий. Осколки воспоминаний и земных представлений создают там призрачный мир земных пережитков. Печальное зрелище. На каждом плане и в каждом проводнике может жить живой и умерший человек сознательной жизнью, но при условии, если он приобрел нужные знания и опыт, чего нет у обычных людей, большинство которых даже отрицает саму возможность жизни и сознания вне тела. Жизнь в мире надземном очень ярко и многообразна, но по сознанию. Путь преодоления себя называем путем огненным. Огненное тело преодолевает низших три тела, утверждает себя в действии. Нет другого пути оформления огненного тела. Ведь и астрал оформляет себя тоже в действии. Только активность его идет в сферах низших, соответствующих материи этой оболочки. Но астрал оформлен давно и усиление этого начала является уже препятствием для проявления деятельности огненного тела.
Возможность проявления активности в каждой из оболочек зависит от выбора воли. Но даже земная мудрость – вражда против Бога. То есть деятельность интеллекта противопоставляется действу огненному, высшему в человеке, то есть чувствознанию, ясновосприятию и прочим проявлениям высшего «я». Сознание может выявлять себя в каждой из оболочек, но высшее только в огненной. Победа над астралом является обязательством духа. Примат духа обеспечивает победу. Победа означает овладение астралом и обуздание его своеволия. Поражение, хотя бы и временное, усиливает астрал и дает ему возможность проявляться в этом же направлении и в будущем. Победа должна быть полной и окончательной. Осознание неизбежности победы приблизит ее.